Рама, Ари, Рама, 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 Ари, Ари.
И у тебя хватает наглости говорить об этом?
Именно вот эти слова. Можете немножко подробнее рассказать, что они значат?
Что воспитать одного ребенка, нужна целая деревня, говорить.
Это все иллюзия.
Ты вообще не художник. Ты вообще никто.
А что мне это даст?
Кала Шудра Самбава.
Человек так сильно стремится только к материи.
Это закодированная как бы вибрация.
Мы есть счастье. Нам нужно очиститься.
Но вместе с этим развиваются тонкие фибры в сознании человека.
Дорогие друзья, я вас всех приветствую на нашем канале. У нас сегодня, я скажу так, великий день, потому что у нас выпала возможность здесь, в этом уникальном месте. Мы находимся в городе Алма-Ата, в ретритном центре Александра Геннадьевича Хакимова. Расскажу вам про Александра Геннадьевича Хакимова. Это философ, писатель, художник, общественный деятель. Также это духовный учитель, у которого тысячи учеников по всему миру, и его духовное имя – Чайтанья Чандра Чаран Прабху. И мы находимся в ретритном центре, который называется Риндаван Парк. Здесь может посетить, в принципе, каждый человек. Есть ретриты, на которые вы можете приезжать и окунуться в эту обстановку, получить эти знания и испытать на себе все, что связано с физическим мировоззрением. Александр Геннадьевич, я вас благодарю за эту возможность.
Добрый день всем.
У нас будут вопросы разного характера, и бытовые, и духовные. Вот. Часть вопросов прислала аудитория до начала нашего подкаста. Часть вопросов мы с супругой сидели, писали. В этом подкасте, на самом деле, я хочу вас поблагодарить. В чем суть? 3,5 года назад у нас с супругой, мы 10 лет вместе, 11 лет в этом году, у нас двое маленьких дочерей, и 3,5 года назад у нас был определенный кризис в отношениях. И моя супруга нашла ваши лекции в Ютубе, потом нашла лекции Марин Таргаковой. С этого момента вы все время в нашем доме, вы везде. В доме, в машине, в наушниках, ну, везде, где можно. И получаете эти 3,5 года благодаря вашим лекциям и Марине Таргаковой. Мы прошли этот кризис и сумели сохранить семью, и за что мы очень-очень-очень рады. Вот. И на самом деле, когда идея записи этого подкаста в том, что сейчас в мире очень много семей, который находится в этой ситуации, которую мы прожили эти 3 года. И я очень хочу, чтобы узнали о вас, о вашей деятельности, и тоже как можно больше детей остались в целостной семье. Первый вопрос на самом деле будет такой. Как человеку сегодня различить между иллюзией и реальностью? Потому что сегодня очень модно, всем говорят в разных видео, это все иллюзия, это все иллюзия, а человеку приходит там ко мне на консультацию и так далее. Он говорит, а как понять вообще, что иллюзия, что реальность? Приходит мужчина, у которого там есть образно жена, появляется еще какая-то девушка. Он говорит, а как понять, что это иллюзия? Да, то есть, или приходит мужчина, у которого есть бизнес. Он говорит, я сейчас хочу еще 2 проекта открыть. А как ему понять, что это иллюзия? И надо довольствовать тем, что есть и так далее.
Глубокий вопрос. Что иллюзия, она глубока. Вообще в мире, если взять. Есть такое выражение «маха майя» на санскрите. «Майя» – это иллюзия, а «маха» – значит «великая иллюзия». Но есть такая бытовая иллюзия, или вот, скажем, просто вот ошибся человек в каком-то другом человеке, ну, в жизни какие-то поступки. То есть разные как бы вот измерения иллюзии. Великие измерения существуют, обычно человеческие какие-то взгляды ошибочные, все они ошибочные. На чем же основываться человеку, чтобы вот как бы не впасть в большую иллюзию, в какие-то заблуждения, в ошибки, скажем, ну и как следствие это какие-то страдания, неудачи. Вот человек хочет, допустим, заняться бизнесом, а у него есть качество для этого? Вопрос. Качество. Если вы хотите забить гвоздь, вам нужен молоток. Вы не берете подушку, ведь верно, да? То есть молотком можно, подушкой не забьете. Так вот, вы должны знать свою природу, чтобы применять ее. И вообще-то есть разные типы людей, это нужно изучать в личных беседах. Все это описано древними мудрецами. Существуют интеллектуалы по природе, Они обычно учителя, они обычно вот, ну, священники, там они, может быть, занимаются медитацией, изучением наук, обучают кого-то. Это класс людей. Это природа. Знаете, ее нужно вот так и применять, эту природу, когда она есть, врожденная природа. Есть класс руководителей, воинов. Немножко другая природа. Они тоже очень разумные, они способны понимать науки глубоко. И они способны применять эти знания в практике. Очень ценный класс людей. То есть они руководители. Они могут организовать семейный институт, они могут организовать правильное воспитание нового поколения. Они могут ставить задачи и достигать их, скажем, какие-то социальные, духовные, политические, экономические, культурные. Вот такой класс людей существует, природа. Есть другой класс, класс торговцев. Они вот мануфактуры, производство, они что-то там производят, это деньги, это сельское хозяйство, они обеспечивают нас питанием и так далее. Это другая природа, они из всего могут сделать деньги. Такой разум, на что он не посмотрит, он знает, как это использовать, чтобы была прибыль. И есть простой класс людей, рабочий класс. То есть у них нет взгляда на деньги, они не знают, как сделать большие деньги, они не знают, как все организовать, чтобы общество процветало. Они способны изучать какие-то науки, но они могут хорошо трудиться, работать. Это как бы опора всего общества, они помощники во всех как бы сферах жизни. Получается, четыре типа людей. Нужно найти себя. Это вопрос, может быть, не такой простой, потому что еще есть смешение этих как бы классов, сочетания различные. Вот, поэтому это нужно индивидуально, на опыте жизненном. Вообще-то к 12 годам обучения должно быть уже ясно, что это за человек и чем ему нужно заниматься, чтобы он был, ну, счастлив. Потому что счастлив он будет только своей природой человек, не чужой. Это общий ответ.
То есть вот вы затронули эту тему варны, да, вот то, что касается, к какой природе относится человек. А как ему вот к 12 годам или хотя бы к 30 понять вообще, к какой природе относится? Может, кому-то обратиться, астрологи, нумерологи, или сам в себе как-то разобраться?
Может быть, да, если есть квалифицированные люди, астрологи не могут в чем-то помочь. Но есть еще одна трудность. Калау Шудра Самбава. Это афоризм из Вед, который вот характеризует наше время. В наше время все люди принадлежат к необразованным людям. И учителя, и руководители, и бизнесмены, и рабочий класс. Как бы они однородными становятся в уровне сознания. Хотя разделение труда есть, а сознание одинаковое. Они все делают для себя. Вот что происходит. Поэтому даже если у человека есть как бы природа интеллектуала, ученого или хорошего руководителя воина, отважного, да, решительного человека, мужественного человека, его еще нужно обучить, чтобы он не стал демоном. Ведь он может быть и решительным, и смелым демоном, вредителем, диктатором. А ученый может на это делать, зарабатывать деньги и вредные вещи изобретать. Может быть, он изобретет еще какой-нибудь коронавирус, может быть, он изобретет еще какую-то бомбу. Это тоже ученые делают. Но какие они делают? Это необразованные духовно ученые. Или необразованные духовно руководители. Куда они перейдут людей? Они будут сражаться между собой постоянно. Это политика. Поэтому в наше время важно людям дать духовное образование прежде всего. Тогда возродится их чистая природа.
Да, вот поэтому вот следующий вопрос. А почему сегодня вот так происходит, то есть век Кали-Юги, что человек так сильно стремится только к материи? И про Бога вспоминает только, когда ему ли очень сложно. Вот. Ну или если у него чуть-чуть интуиция лучше работает, то за 5 минут до того, как сложно стало. Вот почему именно такая тяга к материи? Если можно, здесь в этом же ключе немножко раскройте вопрос Кали-Юга, о котором тоже вот говорят, что там век разрушения, там, как это называется. Вот что это значит? Что каждый день будет все хуже и хуже?
Да, это вопрос среды, в которой человек находится. Есть пример искры. Искры, которая попадает в разную среду. Если искра попадет в воду, она теряет полностью свои качества. Все. Ничего нет. Если на сухую почву, от ветра она может разгореться или немножко затухнуть. Вот непостоянное, да, какое-то у нее сознание. То обращается к Богу, то забывает Бога. Там. А если попадет на сухую солому, она разгорается. Разгорается. Итак, в какой среде мы сегодня живем? В среде чувственных наслаждений. Реклама чувственных наслаждений. А свободный секс, пожалуйста. Интоксикации, пожалуйста. Однополые браки, пожалуйста. То есть двери открываются шире и шире в чувственное наслаждение. И когда чувства усиливаются в человеке таким образом, у него уменьшается духовный интерес, то есть вообще восприятие духовности. То есть как с точки зрения центров, то нижние чакры открываются, а верхние закрываются. То есть он не слышит и не видит, когда говорят что-то о духовном. Ни веры нет, ни опыта нет, ни интереса к этому. То есть он превращается как бы, ну, в человекоподобное животное, потому что животное живет на уровне чувств как раз. Вот что сегодня происходит. Это среда, среда. То есть нужна, ну, какая-то культура, чтобы создать более чистую среду. И тогда человек, естественно, будет проявлять интерес к духовному. Каждый человек.
То есть искра, о которой вы сказали, это душа, которая попадает как бы в среду. Среда – это вот образно вот та планета, на которой мы сейчас живем. Но на этой планете у нас есть три вида энергии. Есть благость, да, страсть и невежество. Вот можете чуть подробнее рассказать, что такое страсть и что такое невежество?
Невежество означает сонливость, лень, заблуждение, безумие, гнев, болезни, отвратительные качества в человеке, злобность, зависть, чувство мщения, неспособность прощать. То есть вот этот весь список, да, это вот все невежество. И болезни включают туда же. То есть это связано. Чем глубже эти качества плохие проникают в сердце человека, тем больше проявляется болезней. Сегодня по статистике каждый человек болен, одна-две болезни неизлечимых есть у каждого человека. Это сегодня. Сегодня уже есть примеры, и не одни, как дети рождаются с онкологией. Смотрите, этого не было. То есть это мы видим, прогрессирует, да, мы наблюдаем эту всю картину, скажем, если мы живем какое-то время, можем сравнивать, что когда-то были, ну, люди более сильными, иммунно там и прочее. Если почитать древние источники, мы вообще удивимся, какие-то сверхлюди просто там. Они ранения излечивали за одну ночь. Серьезные ранения военные. За одну ночь они были уже здоровы. Описывается Махабхарати. Нам сегодня трудно поверить, что такое тело может быть у человека вообще. Так, о чем мы говорили до этого?
Что есть страсть,
да, гуны. Это невежество. Невежество. Значит, смотрите, металл в невежестве – это железо, обычное железо. Что оно? Оно ломкое. Оно подвергается коррозии очень быстро. То есть такой материал, да? А в страсти – это серебро. Он не так уже поддается к коррозии. Он более прочный. Он хороший проводник электричества, да? Лучше считается. Ну, а золото вообще не поддается коррозии. Также и в гунах природы по-разному действуют тело, ум и чувства человека. В невежестве поддается любому дурному влиянию. Сразу беспокойство, сразу обида, сразу, вот, знаете, возбуждение, расстройство, депрессия, там, таблетки нужно принять. Человек слабый становится, незащищенный. А в страсти он более защищен долгом, выдерживает. Ну, как воин, да, в страсти. Вот у него есть обязанности, он их выполняет, и там какие-то есть недостатки. Он говорит, ну вот лес рубишь, щепки летят. Недостатки нормально. Главное, мы добиваемся цели. Он более сильный в этом плане. Но все же, когда он достигает результата, он удивляется всегда в страсти. Слишком мало я получил. Я столько работал всю жизнь, а что я получил? Медали на пенсию? Да что? Я не могу понять, зачем все это было. То есть его ждет вот такая вот ситуация в страсти. Страсть – это образование хорошее, это стремление к красоте, это стремление к богатству, стремление противоположных полов. То есть есть организация в страсти. То есть в этом плане она как бы гуна полезная. Это хорошая организация. Если человек в страсти, он хороший организатор. Но там есть также и недостатки, она двойственная. Если тама гуна, она вся из недостатков, то раджа гуна, она напополам, так скажем. Есть хорошие качества, и есть вот дым от огня. Это жадность, это зависть, это вот вожделение, это вот эти вот пороки какие-то тоже есть в человеке. Но он скрывает в страсти. Хорошей одежды, внешней культуры, светской. А за кулуарами там позволяет себе все, что угодно. Это вот страсть. В благости – это честная культура. Вы чисты изнутри и снаружи. Ваша речь, ваши чувства, ваш ум, ваши поступки, они одинаковые. Нет двойственности. И там человек испытывает счастье, и пробуждается знание в нем. Это сатва-гуна. Ее сегодня очень мало, поэтому мало можно привести примеров сатва-гуны. Больше страсти и невежества нам понятно. А благости – это, ну, как бы, это великий, великий человек, если мы встретим человека в сатва-гуне сегодня. Мы скажем, какой-то полубог просто. Таких людей не бывает.
Вот вы во вчерашней лекции сказали такой момент, что нам не нужно стремиться к счастью. То есть мы есть счастье, нам нужно очиститься. И это очень сильно пронзило мое сознание. Это очень много что осознал. Человек – это энергия. И получается, что он должен очистить, да, полностью свое сознание для того, чтобы испытывать счастье. Вот как это можно разъяснить?
Самое великое чудо в мире описывается в Бхагавад-гите – это душа, это живое существо. Это ценнее всех богатств мира. Душа – это, ну, как мы говорим, жизнь, самое ценное. Вот, вот это жизнь, это есть душа. То есть совершенно простая тема. Смотрите, вот есть живое, есть мертвое. Что выбираете?
Живое, конечно.
Все понятно совершенно, да. Но вот это вот живое, оно смешано с этими вот гунами материальными, поэтому не все так прекрасно, не все так чудесно. Но если устранить вот эти вот низшие гуны, мы удивимся, это просто чудо преображения. Человек это, ну, как сказать, он становится, ну, как бриллиант, что ли, если так сравнить, или как золото, чистое золото. Это что-то уникальное совершенно, это удивительное творение человека. Если это именно вот человек чистый, он буквально божественен по своей сути, божественен. У нас сейчас это как бы вот в зачаточном состоянии, в форме мечты в сердце находится. Вот какой-то божественная какая-то жизнь должна быть красивая, да, там, счастливая, и все люди добрые должны быть, и никакого насилия. Где-то в сердце человек это имеет, конечно же. По природе мы таковы. Мы хотим этого. Но из-за низших гун природы, из-за влияния вот этой вот материи, от этого эгоизма телесного, мы сражаемся, мы вредим друг другу. Ради себя живем. Но надо жить ради блага других. Вот тут начинается счастье, порог.
То есть как человеку почистить себя? Какие методы сегодня есть, которые доступны человеку?
Сегодня в социуме никаких методов нет, честно говорить. Честно. Есть попытки, есть, может быть, какие-то гипотетические желания. Кто-то может предположить, что вот это поможет или это поможет. Но сегодня средств нет официальных источников информации. Нет средств, нет. Нужно изучить священные книги. И там мы найдем, что у человека должна быть духовная практика.
Вот переходя на духовную практику, уже на протяжении 3 лет вот я практикую махамантру. Благодаря вашему ролику в Ютубе, он на 10 минут ровно, есть ролик, где включаешь, и вы рассказываете, что будет, если 2 круга, если 4 круга. И я, как хороший материалист, 4 круга меня сразу зацепило. Вот, и я думаю, надо 4 круга попробовать. И на самом деле, я не знаю, повлияло ли это на финансы или нет, я это не отслеживал. Но на внутреннее состояние это однозначно повлияло. Но не могли бы немножко рассказать про вот эту практику махамантра, потому что я ее также рекомендую там, своим подписчикам. Те, кто спрашивает: «Алекс, а какая у тебя практика?» Я говорю: «У меня махамантра. Вот включите Александра Геннадьевича Хакимова, там ролик на 10 минут, все поймете». Немножко про эту практику и как она работает с точки зрения, вот человек будет повторять имена, святые имена Бога, и что-то в его жизни начнет меняться.
Да, это процесс очищения сердца и развития качеств, способностей. Иногда люди как бы мистифицируют на уровне, ну, как бы такого суеверия, что за мантра, которых деньги дают, допустим. Повторил ее, откуда должны появиться деньги. Но вот я наблюдаю паучка. Есть такие паучки, прыгуны называются, по-моему. Они не плетут паутину, они по-другому добывают пищу. А я еще не знал тогда, и вижу такой паучок, значит, вот, на полу. И тут мухи летают. Солнечный луч, там много мух летает. И одна муха села неподалеку. Сантиметров около 10 от него, наверное. Вот. Она так вот разворачивается, знаете, так вот. Точно на нее, так ровно, как пушка. У нее такие 2 передние лапы. весь сжатые ноги. Я думаю, что он такой? Точно на нее, на эту муху. Муха ничего не подозревает вообще. Она там что-то ищет. Понимаете? И за одно мгновение, как молния, прыжок. И она у него в этих лапах. Вот это дает нам Махамантра. Вот это вот прыть, достижение, вот эту решимость, вот этот разум, понимаете? Вы можете, оказывается, все это сами добывать, и деньги, и семью устроить. И вообще, согласно как бы, ну, древним источникам, чакра виде такая наука, которая расписывает все 100 лет человека, да, по чакрам, какие задачи у него ежегодные, там, то в 25 лет человек уже должен быть полностью состоятельным, полностью обеспеченным и состоятельным сам. Вот 25 лет. Сегодня мы видим, что мужчины до 50 лет, они еще не знают, чем заняться. То есть у них не раскрыты, нет способности, не знают. Даже если они услышат, не поймут, что делать. Столько информации, а что делать? Я себя не знаю. А потому что еще есть зависть, я хочу быть кем-то другим, хочу быть вот таким богатым, или другим хочу быть. А я-то кто? Вот о чем речь идет. Может быть, я паучок-прыгунок? Может, мне нужно жить как-то вот в соответствии с своей природой? То есть, конечно же, в обществе, где в культуре укреплена зависть, мы не можем помочь ничем. Это проблема. Поэтому нужны духовные какие-то школы, которые бы людей обучали жить в гармонии с природой, со своей чужой, не завидовать, не унижать никого или не создавать как бы фетиш поклонения от какого-то величия. Это все присуще страсти. Нищеброды, они говорят, а вот мы такие вот состоятельные, а кто-то ученый, он гордится перед тем, кто не ученый. Вот это вот разделение классов. Поэтому, говорится, нужно духовное образование. Мы видим, что духовное равенство существует. Материальное различие, но равенство духовное существует, оно важнее. Мы даже должны одинаково смотреть на муравья и на человека. Это тоже живое существо. Есть связь, одинаковость существует. Это уважается. Вот это духовное знание. Где они сегодня?
А вот если мы углубляемся вот в практику Махамантра, вот когда мы говорим, вот, можете немножко вот эти слова прямо, чтобы все, кто смотрит, понял вот смысл вот, Харей Кришна, да? Харей Кришна, Кришна Кришна, Харей Харей, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот именно вот эти слова можете немножко подробнее рассказать, что они значат?
Есть слог Ом в ведах, Аум, три там составляющих. Это закодированная как бы вибрация звука. Считается, что он обозначает полное целое, все умещается в этом звуке Ом. Ом. И никакая как бы священная мантра в ведах не начинается без этого слога. Маха-мантра Хари Кришна – это раскрытый слог Ом, расшифрованный, скажем, до какой-то степени. То есть там три составляющие тоже. Харе, Кришна и Рама. То есть есть источник всего, есть энергия наслаждения, и есть харе – это обращение к энергии наслаждения. Кришна означает всепривлекающий источник всего сущего, рама, дающий блаженство, радость, счастье. Эти звуки. Эти звуки не условная информация, а вибрация духовная. То есть что это? Это имена Бога. А в них заложена вся информация, научная, любая, нравственная, любая. То есть в имени Бога есть все. То есть в этом как бы секрет этой практики. Есть специальный трактат, называется «Нама-татва», то есть «Наука об имени Бога». Это наука целая. Целые трактаты писали. Те, кто прошли как бы вот этот опыт от начала до конца. И когда человек приходит к цели этой практики, он осознает, что между звуком Кришна и объектом Кришна не существует разницы на духовном уровне. То есть в звуке Кришна есть форма, есть цвет, есть запах, есть качество, есть отношения, есть личность. Это, то есть, трансцендентная вибрация, нематериальная. Материальная вибрация звука, она отличается от объекта. Угу. Это не одно и то же. Я, например, если я хочу пить, я говорю, вода, вода, вода. Но я говорю, воды, воды нет. Есть образ воды только. Это как во сне, да, я угу. вижу воду, а пить во сне не могу. То есть это двойственность. Угу. А с духовной точки зрения вы говорите, вода, это и есть вода. Но вот в материальном мире это неприменимо. Единственное, что применяется в материальном мире, это только имя Бога. Оно не оскверняется двойственностью материального мира. Поэтому призывают все священные книги, да святится имя Твое. Призывавший имя Господа спасется. То есть все указывают на это. И более того, век Кали, вот наш век такой, как бы, ну, более духовно павший век, дается формула Хайернама, 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 Кевалам. Калаунасти, Эванасти, Эванасти, Эва, Гатер Аньятха. То есть трижды повторяется, это редко, что другого пути в Векали не найдете, не существует. Только имя Бога, только имя Бога, только имя Бога. Другого пути нет.
То есть в каждой там, например, конфессии есть свои имена, они могут использовать свои имена, да?
Конечно, конечно, конечно. И вот то имя, которое вы повторяете, те качества у вас развиваются.
Угу. И вот, например, вот приходят ко мне там на консультацию, наставничество, часто предприниматели, которые очень много зарабатывают и так далее. И, ну, материалисты успешные очень. И, как правило, то есть происходят у них в жизни какие-то ситуации, или в сфере финансов, или в сфере отношений, иногда в здоровье, и они приходят там разобраться в этой ситуации. И когда, как рекомендация, я даю духовную практику, они спрашивают вопрос, а что мне это даст? То есть, ну, я буду повторять, как это работает? Вот я повторяю этот звук, и я добавляю к этому, что Бог находится в сердце. Он говорит, окей, а как вот эта связь происходит между повторением звука, там, четыре круга я это буду делать или один круг, и между тем, что что-то в моей жизни начнет меняться. Можете немножко разъяснить шире?
Есть такое понятие на санскрите энергия васту. Mm-hmm. Васту. Васту означает неизменность. Например, огонь. Если коснется его взрослый человек, он обожжется. Он знает, что это огонь, он не касается его. Mm-hmm. Он жжет. Но тот, кто не знает, что это огонь, все равно обожжется. Васту. Неизменно. Неизменно так произойдет. Mm-hmm. То есть есть как бы закон, он так действует. И источник васту – это имя Бога. Mm-hmm. Это и есть васту. Вы можете знать, что он означает, можете не знать, mm-hmm. что он означает. Огонь все равно жжет. Эта вибрация… Кстати, много уже было экспериментов в ученых лабораториях с Хари Кришна Махамантрой, и много сейчас людей знают уже и хотят ее повторять, и повторяют в куларах где-нибудь или как-то еще, или в уме, обращаются к мантрам. Мантра, она минует, смотрите, уровень чувств, ментальный уровень пронизывает, уровень будхи, и непосредственно проникает в сердце. Но не вся, потому что у нас есть фильтры здесь. То есть, но она способна проникнуть в сердце. И там она действует как семя. Можете услышать махамантру, скажем, где-то на улице. Кто-то там поет, какие-то странные люди. Или от какого-то человека иногда однажды услышал мантру Хари Кришна. Через полгода у вас почему-то проявляется интерес к духовным книгам, там, начинаете о чем-то задумываться. Почему так? Вот это так, такое действие, как лекарство. Вы выздоравливаете как будто бы, и у вас появляется интерес к духовной жизни, что вы выздоравливаете. Больного человека не интересует ни пищи, ни прогулки, смотрите, все плохо. Но здоровье ему снова интересно гулять, принимать пищу, общаться. Когда он лежит больной с температурой, может быть, пойдем погуляем? Вот только не это. Может быть, пир приготовить? Ничего не хочу вообще. Болезнь. То есть нет интереса к духовной жизни, это просто болезнь. И вот маха-мантра, если вы ее начинаете повторять, сразу пробуждается этот интерес. Угу. Вкус. Но вместе с этим развиваются тонкие фибры в сознании человека, тонкие ткани мозга. Это уже проверено.
То есть можно сказать, что махамантра исцеляет сознание?
Да. Даже психические болезни.
Даже психические болезни. Угу. То есть если человек, например, сейчас вот нас смотрит, там, сегодня же очень модные антидепрессанты, там, я читал статистику, есть страны, где там чуть ли не каждый второй. То есть, в принципе, можно рекомендовать повторение хотя бы одного круга для того, чтобы у человека произошло это исцеление.
Это, наверное, лучшее средство от депрессии. Но еще есть одно средство важное. То есть причина депрессии – недостаточно умственной нагрузки у человека. То есть он не понимает, почему то, почему это, и расстраивается. Но если он знает законы кармы, скажем, он знает тригуны природы, если он изучает эту философию Бхагавадгиты, он уже не расстраивается, когда что-то с ним происходит. Он говорит, так это карма, так, я понял. То есть он, наоборот, собирается и что-то исправляет в себе. То есть он работает. То есть это достаточно должно быть знание. Умственная нагрузка должна быть у человека хорошая. Тогда депрессии не проникнут. Сегодня мы все по картинкам, все упрощенном виде. Конечно, сейчас главная проблема – это депрессия.
Когда у нас с супругой были вот эти сложности в отношениях, то, как мы выходили из этого, то есть через одну из ваших лекций про четыре столпа религии, я принял решение, говорю, давай мы нашу семью построим по этим четырем столпам. То есть я буду стараться жить по ним, ты, мы, и как бы все наши дела, бизнесы и так далее, через четыре столпа. И там хотел бы немножко попросить у вас раскрыть эту тему про четыре столпа, про каждое качество хотя бы чуть-чуть.
Это, образно говоря, четыре опоры религии, быка религии. Белый красивый бык на четырех ногах. Эти четыре столпа – это милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Так. Это называется религия. Все остальное безбожие. Еще раз. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Так. Век Кали. Есть в Бхагавата Пуране описание состояния быка религии век Кали. В каком он состоянии? Три ноги перебиты. Милосердие, чистота, аскетизм. Поранены. Он опирается на одну ногу сейчас. Правдивость. То есть мы за правду еще как-то вот хотим, да, что-то делать. Ценим правду. Уже если человек не аскетичен, мы ни претензий не предъявляем. Ну, не милосерден, но такой характер у него. Ну, нечист тоже не так уж не осуждают. Сегодня критерии все эти вот снизились сильно. А правдивость еще остается векали какая-то. Но смотрите, вопрос. Может ли бык религии передвигаться на одной ноге? Нет.
Нет, конечно.
То есть религия сегодня не способствует прогрессу. Угу. Вот какая сегодня вещь. Упадок называется. Она имеет эту опору, вот эту вот честность, да, определенную, что согрешил, иди покайся, честно, вот иди и покайся, вот иди. Расскажи, да, о своих грехах, признай их. Ну, а вот эта одна нога не дает им силы остановить этот грех. Они идут и снова грешат, и снова каются. Вот эта вот правдивость называется их, да, вот беспомощность. Угу. И поэтому бык не может двигать, вы не можете на этом быке пахать или вести что-то. То есть общество сегодня не опирается на религию, как на источник прогресса. На причину прогресса. Mm-hmm. Сегодня наука, сегодня технологии, то есть сегодня искусственный интеллект, вот это движет миром. И кама, вожделение. Вот это движитель, сильный движитель. Вот. А религия сейчас находится в этом состоянии. Поэтому как бы задача какая? Восстановить ноги религии. Правдивость. Правдивость настоящая начинается, когда иди и больше не греши. Вот это честность уже. Вот к этому прийти. Как? Нужно изучить три другие составляющие, восстановить. Милосердие означает, что мы сострадаем и сильно переживаем за других людей. Смотрите, это внутренняя энергия человека, внутренний мир, другой совсем. Ему не до грехов. Он видит, как больно все людям, да, как сколько несчастья он переживает. У него уже не появляются мысли о грехах, о чувственных наслаждениях. Он начинает уже по-другому себя вести. Аскетизм – это означает, что он не злоупотребляет своими чувствами, чревоугодие, вот этот гедонизм, да, а что он делает? Аскеза – это здоровье, аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума, это дает ему силы, он знает, да, цену этому всему. Поэтому путем идет таким аскезу. Не накапливай слишком много там богатств, там, недвижимости, не нужно, да, чтобы там хоронить все это. И аскетизм, чистота. Чистота основана на взаимоотношениях двух полов. Чистые браки должны быть, без прелюбодеяний. Вот если мы сможем в эту сторону повернуть людей через махамантру, бык встанет на ноги и пойдет. Запрягайте только. Вы увидите, какая это будет сила.
Спасибо большое. Когда я слушал ваши лекции, то есть вы относитесь именно к категории гуру, учителей, у которых есть семья, и вы как бы преподаете по всему миру. Но большая часть гуру, они как бы саньяси, как я понимаю, многие, да, гуру. То есть, например, мне было, скажем, чуть легче пойти за вами с точки зрения того, что я смотрел на вас как на определенную, ну, личность и брал эталон и говорил, вот вы все время говорите, надо сохранить семью, то есть женился один раз, все, и так далее, и так далее. Но я наблюдаю, что в обществе большое количество мужчин, у них нету старших. Ну, в лучшем случае кто-то по бизнесу их там консультирует, как выручку увеличить. Но старших нету, и получается, что взрослый мужчина, там, 40-45, и у него, в принципе, у него нету на кого смотреть, да, то есть, потому что это двойственно. С одной стороны, его эго не давало ему приобрести старшего, а с другой стороны, как бы, и в этом материальном мире очень сложно найти старшего, потому что основная масса старших, я, прежде всего, бизнесмен много лет, это именно другие бизнесмены, которые более опытные. Вот как сегодня, во-первых, нужен ли мужчине старший, каждому мужчине, и как вот мужчине понять, где найти своего старшего, за которым он может как-то пойти?
Каждый человек должен кого-то любить. Не просто какого-то одного человека. А есть два фактора главных, от чего зависит успех мужчины. Первый фактор – это хорошая жена. Второй фактор – это духовный учитель. Как раз об этом сейчас речь идет. Сегодня не хватает вот у людей, может быть, есть хорошие мужчины и женщины, но у них нет руководства духовного, они запутываются очень быстро в семье. Все практически сегодня. Сегодня источник страдания – это семья. Это семья, муж, жена, дети, родственники – это самая как бы тяжелая жизнь, отношения. Поэтому необходимо наставничество. Но его нужно возродить, потому что много, ну как бы, лжеучений. Угу. Очень много. Люди выдают свое мнение за истину, ну, кто-то умнее просто другого, mm-hmm. и он говорит, вот это правильно, mm-hmm. потому что я умнее тебя, только на этом, mm-hmm. на этом основании. Поэтому главная проблема в этом смысле, что люди сегодня вместе не изучают священные книги, где есть стандарты. Нужно знать стандарт. Возможно, я не соответствую стандарту, там, 10 заповедям, там, или возлюби ближнего, еще не умею так делать, да? Кого-то не люблю все-таки. Угу. Но я стремлюсь к этому стандарту. Это нужно установить. Это нужно обсуждать ценности эти. И кроме священных писаний нет других ценностей выше. Это лучшие. И то есть каждый должен знать эти ценности. Какой же стандарт культуры и вообще цивилизованной жизни. И соизмерять себя с этим. Пусть я ошибаюсь, пусть я несовершенен, но я иду верным путем. Вот это уже нормальное общество. Нормальные семьи и прочее. Значит, есть порядок, есть природа мужа, есть природа жены, есть тоже различные варны, их различные. Это все нужно учитывать, вот, когда мы организуем брак. Есть также дети разных возрастов. Мы должны знать, как воспитывать их в разном возрасте. Это просто знание. Знание. Это надо изучать. Нужно дать людям эту возможность. И когда они увидят, что есть такие знания, начнут слушать, они, естественно, даже незаметно примут какого-то наставника. Mm-hmm. Естественным образом, потому что это помогает, это работает, это хорошо. Этот человек, он меня не обманывает, на мне не наживается, он просто духовный человек. Они должны получить вот эту возможность, этот опыт честных, нормальных людей, наставников, не обманщиков.
А как мужчине найти хорошую жену? Скорее, два фактора успеха. Хорошая жена и как хорошую жену выбрать себе?
Хорошая жена – это та, которая идет за мужем.
Как он в знакомстве, вот в первых, скажем, времени знакомства может понять, что она за ним пойдет?
Во-первых, когда, то есть уже дело идет к браку, например, да, мы чувствуем, что вот есть какая-то связь, и дело развивается в эту сторону. Мы должны главную вещь сначала выяснить, главную вещь. До того еще, как мы привяжемся друг к другу, как мужчина и женщина, какова цель жизни у того и другого? Если они разные, нужно быть осторожным с этим. Сейчас люди думают, ну да, немножко разные, но я научу его или ее. Они на это рассчитывают. Не тут-то было. Попробуйте остановить муравья, когда он идет. Не получится ничего. Можете убить его, остановить не сможете. Он все равно пойдет туда, куда ему надо. И здесь то же самое. То есть Если в целом говорить, демоничная натура, есть божественная натура, и это природа, если они разные, они объединяются в браке, это кошка и собака просто. Значит, нужно смотреть на брак практически. Это как купить, скажем, ну, одежду на рынке. Так, я же не просто говорю, о, как красиво покупаю, а размер, а качество, а цена. Да-да-да, все это учитывается. Это в браке нужно все учитывается. Происхождение, национальность учитывается, культура учитывается, родственники учитываются, финансы учитываются. Столько всего нужно учесть, чтобы быть в браке. Раньше этим занимались готры целые. Это были большие семьи. Это, как вот есть в Узбекистане, Махаля еще. Целый квартал – это семья одна. Там дяди, тети, все там. Все. Вот они там заботятся, они там все это решают. Там бабушки, дедушки, аксакалы и все остальное устраивают с опытом. Вот. И попробуй там не послушай еще. Туда даже милиция не приходит, они все сами могут делать там. И свадьбы справляют, все. И традиции эти поддерживаются. А сегодня распались семейные традиции, и в основном семья, мы имеем в виду, это муж, жена и один-два ребенка. Все. Ну, попробуйте. Оказывается, это невозможно. Чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня, говорится. Оказывается, им нужно огромное пространство общения, а он в квартире сидит, с телефоном сидит. Ну, представьте, в каких условиях мы сегодня пытаемся создать семейный институт. Mm-hmm. Это серьезная задача, очень. Катастрофически серьезная задача.
То есть, сперва он должен понять ее цель, то есть они должны обозначить цель. Это вот первый этап.
Цель.
Дальше он должен посмотреть на ее семью, да? И вот еще что он должен сделать? Семья, цель. Этого достаточно? Ну, хотя бы вот на простом бытовом уровне, потому что очень глубоко, там 15 этапов уже сложновато будет.
Один отец выбирал мужа для своей дочери. В Ведах история описывается. Угу. Вот. И она была сложная задача, потому что она была очень высоких качеств. То есть муж должен превосходить. Ну, а где найти еще более высокие качества? Вот задача была непростая. Он искал. По всей вселенной там они передвигались. Такая история. И, наконец, нашел. Нашел подходящего, значит, человека, молодой, неженатый, значит, вот, подходит по всем статьям, и качество еще превосходящее, вообще там полубог какой-то. Но только один недостаток у него, который перечеркивает все его качества. Нужно отгадать, загадка, что это за качество, которое перечеркивает все остальные качества. Мало проживет.
Мало проживет.
Даже это учитывая, смотрите.
Вау.
Сегодня мы не знаем, кто сколько проживет. Да. Видите, мы сегодня наугад чаще всего действуем. Для нас это считается невозможным понять. Также хотя бы нужно понять, сможем ли мы прожить эти годы в согласии, в мире. Например, ведический принцип таков. Жена, она имеет право, должна даже, говорить, если ей что-то не нравится. Озвучивать вслух нужно, чтобы муж слышал. Это должна не скрывать, не молчать, как рабыня. Должна сказать, мне это не нравится, вот я так не хочу, вот это вот неправильно, хорошо. Но если муж все-таки настаивает на этом, она принимает. Но он знает, ей это не нравится. Вот это очень хорошо. То есть муж сам потом принимает это решение, потому что он уже знает, что его природа самому принимать решение. Вот что важно для него. А не получать советы, наставления от жены. Это его природа. Поэтому есть как бы порядок естественный, как эти отношения устраивать. Ну и есть также вот эти классы, да, простых людей, бизнесменов, руководителей, интеллектуалов. Нужно тоже видеть. Если женщина, скажем, умнее мужчины, сложно будет. Или она больше зарабатывает, чем муж, тоже будет сложно. Но если это два духовных человека, все остальное не важно. Полюбить можно любого человека на духовном уровне, любого. С любым человеком можно жить в мире.
То есть мужчина для женщины, он старше считается?
Да.
Муж для жены старше?
Да.
То есть жена к старшему должна всегда как бы через покорность и смирение идти?
Но он должен соответствовать этому уровню, не просто считаться, да? Мы сейчас прочитали, что муж старший, и все, устанавливаем. Нет, 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 нет. Она должна сама признать, о, ты старше меня, ты способен заботиться, ты способен то. Она, естественно, должна это принять. Мы не должны навязывать это, да? Один ученик спросил духовного учителя, а правда, что муж для жены представитель Бога? Он сказал, и у тебя хватает наглости говорить об этом? тебя хватает наглости говорить об этом? Угу. А где твое смирение вообще? Какой ты представитель Бога?
Угу.
То есть нужно соответствовать этому уровню.
Угу.
Тогда женщина, естественно, идет за таким мужем сама.
Можно ли это со временем изменить? То есть начались отношения, брак. Муж не соответствует. И жена, ее сознание привыкает к тому, что она где-то управляет, где-то говорит, как делать, где-то даже тащит телегу вперед.
Угу.
Может ли со временем муж так измениться, и жена примет, ее сознание поменяется, что он стал старше? Это возможно изменить?
Это возможно, но не путем контроля от жены. Вот это момент непростой. Как мы упомянули, природа мужчины не подчиняться жене, а руководить ей, принимать решения за нее, давать ей как бы защиту. Поэтому, когда женщина дает непрошенные советы мужу, он постепенно к ней теряет интерес, потому что для него это выглядит как неуважение его природы. И смотрит на какую-то другую женщину, которая уважает ее природу.
Mm-hmm.
Это происходит спонтанно, неосознанно.
Mm-hmm.
Природа называется. Потом он понимает, что вот такая история приключилась, не знаю как. Даже не может объяснить.
Mm-hmm.
Оказывается, просто жена, она дает ему постоянно непрошенные советы, контролирует, руководит им. Он превращается просто в ребенка капризного, либо бунтует постоянно, ругается с ней, не хочет быть дома,
mm-hmm.
и так далее. То есть тогда женщина ведет себя мудро, если она, скажем, превосходит мужа в чем-то, духовно, допустим, тогда она дает ему наставление не прямо, а через вопросы. Например, вот я там слышала то-то, прочитала то-то, что ты думаешь на этот счет? Какое твое мнение? Скажи. Я не все понимаю здесь. И они начинают обсуждать, он начинает вдохновляться, на меня спрашивает, о, она ценит меня. То есть тут через такое вот служение на это делает. И важно, чтобы он чувствовал уважение, а она чувствовала любовь. Если даже в чем-то они вот не совпадают, а всегда в чем-то не совпадают. Важно вот этот момент, что женщина должна чувствовать любовь от мужа. Знаки внимания, подарки ей должны быть регулярные.
Mm-hmm.
Это ей необходимо. А мужчина должен чувствовать от нее почтение, уважение. Это они должны обеспечить, mm-hmm. иначе
ничего не работает. Mm-hmm. Цель человека на земле – это духовное развитие. Вы говорите это в лекциях, да? И но при этом человек должен как бы обеспечить себе материальный мир. Да? То есть он должен, у него должна быть какая-то квартира, дом там, и так далее, и так далее. Вот как это взаимосвязано? Чтобы вот не одна цель была, что он только вот духовным развитием занимается, и мы часто, я нахожу в разных сообществах людей, которые как бы, вот они находятся в практике, все, но с точки зрения их пользы как бы вообще в мире, то есть они ничего не творят, не создают там и так далее, вот. Как вот этот баланс?
Мы начали с того, что вот в какую среду попадает душа, да?
Угу.
Вода это, или сухая почва, или солома, то разный будет результат. И что мы сегодня имеем, что касается вот духовной практики и материальных обязанностей наших? Чтобы поддерживать семью нужно нам, конечно же. Это две как бы параллельные, которые сейчас не пересекаются в нашем мире. Потому что духовная практика – это служение, это доверие, это любовь, это развитие сострадания, вот этот путь, да, через смирение и прочее, через служение, через любовь. А работа – это конкуренция, прямо противоположная вещь.
Да.
То есть мы создали мир конкурирующий, вот в чем дело. Поэтому очень сложно сейчас совместить вот эти настроения. То есть я не вижу, чтобы кто-то не хотел работать. У кого есть способности, он хочет их применить. Он
угу.
сам ищет, где бы я, да, применил эти все. Но в мире конкуренции это очень трудно. Я из мира художников, допустим.
Угу.
Мне сказали тогда старше, когда вот только подрос, закончил учебное заведение, выхожу в жизнь. Я стремился войти в члены Союза художников. Это целое общество такое, угу. да. Вот там есть свои льготы, привилегии. Мне сказали старшие, не ходи туда. Там ты можешь загубить свой талант. Почему? Там много зависти. Там сильная конкуренция. Там великий художник, он такой, а других просто унижают. Они там спиваются все. Им не дают возможности эволюционировать. И говорят, ты вообще не художник. Ты вообще никто. Вот так, такие отношения. Это везде. В мире науки, в мире политики, это повсюду. И даже в семье, и среди детей, и даже в школе могут сказать, ты кто такой, ты вообще двоечник вообще.
Угу.
А у него другая природа, ему не нужны науки эти. То есть вот эта конкуренция, она сбивает с толку духовных людей. Поэтому они говорят, ну, духовная жизнь, видимо, это монастырь только.
Угу.
Нужно уйти. Нет, как раз духовная практика – это выполнение обязанностей и духовных, и материальных, и то, и другое.
Угу.
Это процветание.
Вот такой вопрос. В одной из лекций вы говорите такую вещь, что человек, когда нарабатывает свою квалификацию, становится более компетентным, к нему все приходит. Вот слушает сейчас нас человек, он говорит, ну вот я нарабатываю свою компетенцию, как все приходит? То есть вот как это работает? То есть что все само будет приходить. Все равно же я нахожусь в этом мире, как мне нужно больше проявляться, платить за рекламу, показывать себя. Как это все само приходит?
Это конкуренция? Нет. Это неприменимо в мире конкуренции. Нужно растопить лед. И вода потечет сама. Мы создаем сейчас ледяные глыбы из своих каких-то рекламы, своих утверждений, защищаем их, вот эту форму, вот эту свою, вот это утверждение свое, вот это убеждение свое, вот эти ледяные глыбы, вот эти вот замерзшие, холодное сердце. Надо растопить лед, вода сама потечет, все естественно произойдет. Она заполнит все, что нужно, любое препятствие она пойдет дальше, это ее текучесть, как бы это жизнь. Она должна течь. Дайте свободу этому всему. Не мешайте друг другу эволюционировать. Помогайте друг другу это делать. То есть мы говорим сейчас вещи, может быть, невыполнимые в данный момент, вот в таких масштабах. Но в маленьких масштабах мы это уже делаем. Это работает. Самое главное человеку не рекламу дать и не деньги заработать, а научиться быть счастливым. И вот тогда к вам придут люди. Вода потечет сама. Так, например, если вы хороший врач, люди... сами к вам придут лечиться. Если только услышат, что этот врач может лечить, да тут очередь выстроится, вы не будете бегать искать пациентов. Не нужно рекламу даже давать будет. Вода просто потечет. Но этот лед, эти глыбы.
И последний вопрос. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас нас смотрят очень много пар, которые находятся в кризисе или в каких-то ситуациях, где семья на грани там, развода или уже развелись, думают вернуться. Разные ситуации. Как паре понять, до какого этапа им нужно все-таки пытаться сохранить отношения, сохранить семью?
Семья – это не конечная цель, не конечное прибежище. Ну, согласно вот древним источникам, описанным великими мудрецами, есть же период обучения, потом период семейной жизни, потом период отшельничества и период уже отречения. Да, последний этап жизни, мы должны готовиться вот к этой трансформации вместе. То есть муж и жена, пройдя правильно вот этот путь своих обязанностей семейных, они переходят на уровень духовных отношений, не физических, уже не материальных. Там уже старость, тело уже непривлекательно, да и интересы уже другие, духовные. И их отношения становятся вечными, но не материальными. Они нуждаются в интимной близости, допустим, или быть физически постоянно вместе. Могут быть, но они нуждаются, не привязаны к этому, они привязаны духовно. Они видят не тело, а душу. Если правильно пройти обучение и выполнить семейные обязанности, будет такой результат, естественный результат. То есть то, что исчерпываются отношения материальные, это естественно. Угасает и тело, и все материальное. Да? Роза расцветает и вянет потом. Такой закон. Дом строим, он все равно разрушается. Такой закон. Все подвержено разрушению. Но тут мы приводим пример как бы космического корабля, где есть, вот я слышал, несколько ступеней зажигания. Чтобы поднять его туда, вот на орбиту, нужно несколько ступеней. И первая ступень – это обучение, она прогорает. Оставляете вы, уже в школу закончили, уходите, идите дальше. Институт, идите в жизнь. Семейная жизнь включается, зажигание, дальше идите. Выше поднимаетесь. Не увязайте на, это, на этих проблемах, не взрывайтесь. Да? То есть нужно нормальный двигатель иметь. Она прогорает тоже. Третья ступень зажигается. Потом четвертая достигается цели духовной. Вот эти вещи нужно знать. Не нужно цепляться друг за друга искусственно. Классические операции, там все остальное, лишь бы там вернуть всю эту молодость, эти отношения, играть в эти игры искусственно. Есть естественный ход развития, и он хорош.
Гуру Махарадж, спасибо вам огромное. Большая благодарность за снятие этого подкаста. И я думаю, он принесет огромную пользу.
Спасибо.
В большом количестве людей. Спасибо огромное.